Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Андрей Синявский. Опыт сопротивления, который снова оказывается востребованным. Писатель, диссидент, политзаключенный, политэмигрант, редактор журнала «Синтаксис» в Париже. Архивная программа 2008 года. Москва. Конференция «Прогулки с Синявским». Участвуют Людмила Сергеева, филолог, мемуарист, вдова переводчика и поэта Андрея Сергеева. Борис Равдин, историк культуры, Рига. Леонид Кацис, филолог, историк культуры. Наталья Рубинштейн, филолог, журналист русской службы BBC, Лондон. Ефим Гофман, композитор, эссеист и критик, Киев. Варвара Бабицкая, филолог, журналист, ныне в эмиграции.
Расскажите для начала, что такое Синявский для вас в каком-то личном смысле? Либо человеческая какая-то встреча с ним, либо первая встреча с текстом, которая на вас какое-то впечатление произвела. Людмила Георгиевна Сергеева, пожалуйста.
У меня как-то совпала и человеческая встреча, и встреча с творчеством Андрея Донатовича тогда, когда еще это очень мало кто знал, можно сказать, почти никто не знал, кроме его семьи. Мы познакомились с Андреем Донатовичем лично в 1958 году, когда я прибежала со своим дипломом в Хлебный переулок. Так и впервые познакомилась там, нажав на звонок в коммунальной квартире, познакомилась с Марьей Васильевной, юной, красивой, которая отправила меня в подвал к Андрею Донатовичу. Как-то завязались такие отношения. Мы с Андреем Сергеевым, моим мужем, напросились на его семинар, который он на курсах младше вел по поэзии начала века. Вот. Этим тогда никто не занимался в Московском университете, и вообще начало века. Для всех это было так позорное десятилетие. А Синявский читал замечательные стихи и разбирал все то, что потом мы снимали около 2 лет в разных местах на улице Воровского, что рядом с Хлебным переулком, где жили Синявские. Мы часто бывали у них, и однажды нас пригласили и сказали, у нас будет особенный ужин, нас будет только 4. Мы пришли на этот прекрасный ужин, и после него Андрей Донатович прочел рассказ, сказав, что это его рассказ в цирке. Кто знал литературу 1958 года, какая тогда была, вот кроме классики, советская литература, современная литература, это было тогда уже потрясением, и это любовь к слову, и отношение к человеку как к человеку. Вот он вор, но он замечательный человек. Он рвется из каких-то собственных, им придуманных ситуации на какую-то особенную свободу. И в тексте это ощущалось. Но потом прочли многие другие, вернее, не прочли, а нам прочли. Ну, до тех пор, пока уже не появились книжки Синявского, вот «Любимов», «Суд идет». Мы, конечно, дорожили этой тайной, любили ее и безумно страшились, понимая, что расправа неминуема.
Спасибо, Людмила Сергеевна. Может быть, Леонид Кацис?
Первое такое резкое впечатление, я помню, по какому-то из радио нехороших, он выступал по поводу открытия в Москве выставки «Москва-Париж». Завершалось это примерно так. «Представляю себе открытие этой выставки в 2000 году в том же месте с полными собраниями сочинений Цветаева, Мандельштама, Пастернак». Ну, список там был соответствующий. А в середине на особом красном постаменте, прикрытый бархатом, архипелаг ГУЛАГ. С этого началось, когда я услышал его голос. Книжки попадали и раньше.
Просто напомню, что «Москва-Париж» — это 1981 или 82 год.
Это 79-80. А затем, что вот Людмила Георгиевна должна помнить, когда я собирал специфические советские газеты по просьбе Лазаря Флейшмана для Гуверовского архива. У меня была грандиозная коллекция всякой черносотенной муры, и в один прекрасный день было сказано, что вот Марья Васильевна интересуется этим делом, и не передал ли бы я это дело. Вот тогда мы передали пачку довольно зверских, надо сказать, текстов, включая самые отвратительные газеты. И когда после смерти Юлии Даниэля они появились в Москве, мы увиделись, я понял, что, надо сказать, ему это явно не доставило удовольствия. Ну, а потом уже об этом можно будет отдельно говорить. Мы довольно много говорили о Маяковском, потому что это была эпоха выхода книги Коробчаевского.
Спасибо, Леониду Кацису. Борис Равдин, пожалуйста.
В моем сознании облик Андрея Донатовича у меня межуется с обликом Андрея Дмитриевича Сахарова и Александра Исаевича Солженицына. Что-то совокупное. И физиогномический Андрей Донатович вызывает у меня некоторые сомнения по поводу того, к какому полю он принадлежит. Есть тип социал-демократов, есть тип кадетов, есть тип монархистов, есть тип эсеров. У них есть характерные признаки, которые сложились для начала 20 века. У Андрея Донатовича в лице было несколько одновременно физиономий. И не случайно, к тому же, он еще и косил. Все это вместе создает довольно сложную дорожку, значит, для того, чтобы представить себе Андрея Донатовича двоочию, тем более, что я его никогда не видел.
Спасибо, Борис Равдин. Пожалуйста, Наталья Рубинштейн.
Это вообще-то моя жизненная удача, что, уехав из России и поселившись в стране русская эмиграция, это целый архипелаг, скажем так, русской эмиграции, я жила на разных его островах, мне повезло свести личное знакомство с Андреем Донатовичем Синявским. А знакомство с текстами и с именем началось, конечно, тогда же, когда и у всех, в 65-66 году, когда проходили эти демонстрации, подписанство всякое, это писем
в защиту,
да, эти письма протеста, которые люди подписывали, что было совершенно вновь тогда, собственными именами, с адресами и должностями. И иногда это были люди, не защищенные решительно ничем. Это вообще была эпоха поворотное, что-то сдвинулось, и не могло больше происходить так, как происходило до сих пор. Было ясно, что это человек, который идет с опережением. Синявский свои расчеты с временем начал в начале 50-х годов. И это было чисто индивидуально. Все, чего он достиг, все, что он решил, все, что он продумал, есть его собственное индивидуальное достижение. И к Серебряному веку он обратился не как общей всех влекущей теме, а выискал ее на особицу и дорожку к ней проложил через Маяковского. Он вообще по характеру своему был первопроходец. Еще до отъезда из России я слышала, что есть какая-то пасквилянская, ужасная, чудовищная книга о Пушкине. Можно я вам скажу за большую тайну, что последние 9 лет до отъезда из России, откуда мы уехали в 1974 году, я была научным сотрудником Всесоюзного музея Пушкина и одним из авторов экспозиции Большого музея, который открыли тогда в церковном флигеле Екатерининского дворца, и сотрудницей музея на Мойке 12. И вдруг вот мне говорят, что это поносная, памфлетная, ужасная книга. И эта книга в эмиграции выходит. Я понимаю, сейчас я могу эту поносную книжку прочесть. Я, вообще-то говоря, против поношения Пушкина, будучи служительницей курса, ничего не имею. Открываю книжку, и что же я вижу? Это же вообще поэма, прославление и дифирамб. Это же освобождение Пушкина из скорлупы цементного советского литературоведения. Я хочу только напомнить, что еще в 12-13 году Маяковский говорит, они ездили с футуристскими гастролями по России, и их уже просили не касаться начальства и Пушкина. Пушкин уже тогда был по ведомству начальства. Синявский его у начальства отнимал. Вот тогда я сотрудничала, начинала сотрудничать с израильским русским журналом «Время и мы» и написала статью, которая называлась «Абрам Терц и Александр Пушкин». И в ответ получила письмо от автора. И потом приехала в Париж и свела с ним знакомство, которое продлилось и даже вот за пределы жизни Синявского. И если какой-нибудь человек удостоен ордена при жизни, то мой орден состоит в том, что когда Синявский закончил роман «Спокойной ночи», а я уже работала в Англии на BBC, то они с Марьей Васильевной позвали меня как первого читателя.
Спасибо, Наталья Рубинштейн. Варя Бабицкая.
Я не могу похвалиться, наверное, никакой датой, поскольку я родилась в 81 году и вышеупомянутую поносную книжку проходила в школе. Но для меня Синявский — это, конечно, большинство литературы и любимый писатель. Но в первую очередь все-таки это процесс Синявского и Даниэля, с которого началось диссидентское движение. История диссидентского движения, которая по ряду обстоятельств моего рождения оказалась моей семейной историей. Поэтому это всегда вызывало у меня очень большой интерес.
Варя Бабицкая, Ефим Гофман, пожалуйста.
Для меня Синявский в первую очередь пространство свободы. Когда в 1988 году мне посчастливилось познакомиться с двумя книгами Андрея Донатовича «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным», тогда еще обе книги в там издатовском варианте, я сразу ощутил, здесь есть одно из тех важнейших пространств свободы, которое мне предельно необходимо. Свободное пространство игры, свободное пространство рефлексии. Все это я ощущал в текстах Синявского, и через год прочитан был мною роман «Спокойной ночи», затем книга о Гоголе, затем замечательная эссеистика. Все это подтверждало мое изначальное сложившееся представление о текстах. И то же самое ощущение свободы возникает и от судьбы Синявского, которая явно при всей своей сложности, при всем своем драматизме несет в себе предельно яркое, карнавальное начало. И, наконец, ощущение свободы возникло, безусловно, и тогда, когда мне довелось познакомиться с самим Андреем Донатовичем. Это был 92-й год, и вот первое, что ощущалось, это то, что этот человек абсолютно лишенный всяческой напыщенности. Для меня это первый признак свободного человека.
Спасибо. Ефиму Гофману, Варя Бабицкая, хотел что-то добавить, да?
Я хотела очень добавить. В нашем сознании формируется определенное представление о предшествовавших нам поколениях. Некоторый групповой портрет, что ли. Для меня поколение, скажем, моих бабушки и дедушки, а Даниэль Синявский старше их еще. Это поколение, ну, которое я видела, близко знаю, и тем не менее я понимаю, что это люди с совершенно другим сознанием. То есть я имею в виду, что вот некоторую идеологичность и склонность к прямому высказыванию, к которому мы уже совершенно не склонны, в моем поколении при всей любви к стихам, например, и творчеству тех людей, едва ли найдется человек, который стихи Даниэля «Страна моя, скажи мне хоть словечко, перед тобой душа моя чиста» может повторить вот без улыбки от чистого сердца. Я не была с ним знакома лично. Но я знакома с его творчеством, с его высказыванием, в частности, о стилистических разногласиях с советской властью. Так вот, это был, насколько это представляется мне, очень нетипичный подход и очень нетипичная психология, с которой я у себя уже отождествить могу. Это идеологический пласт, ну, как будто снят и приглушен.
Спасибо, Варя Бабицкая. Людмила Георгиевна Сергеева.
Поскольку с Андреем Синявским, а тем более Абрамом Терцем, всегда случались какие-то чудеса, надо сказать, что для меня было потрясением, когда я читала еще в рукописи, ставшими тремя томами, эти 127 писем о любви. И это ведь книжки о любви не только к Марье Васильевне, к сыну, что, естественно, более-менее для всякого человека в неволе, но это книги о любви ко всему живому, ко всему другому, ко всему непохожего даже на него. В первую очередь, конечно, любви к искусству и к культуре. Вот у Андрея Донатовича эта его свобода не звала его вовсе на баррикады. И если бы была даже такая возможность, он, наверное, туда не пошел. Он вообще с толпой быть не мог. Он был всегда сам по себе. Причем он абсолютно бы не осуждал людей, которые идут на баррикаду, так сказать, под любым знаменем. Он считал просто, что этих знамен должно быть много. И тогда, так сказать, может быть, резон в этой баррикаде будет. А вот для себя-то он выбрал, так сказать, свое единственное скромное место – писатель. И вот когда я в этих письмах, читая рукопись, я была потрясена, потому что «Прогулки с Пушкиным» тут для меня предстали в каком-то особенном виде. Я что-то в них почувствовала даже другое. Ну вот ученый муж профессора Стэнфордского университета Лазарь Флейшман назвал это стереоскопическим явлением. Но мне это показалось, что только в лагере Синявский мог написать такую книгу. Действительно, вот в лагере он не мог писать монографии, еще что-то. Но прикоснувшись еще раз всерьез к этим стихам, к этой жизни, к этой судьбе, он мог из этого черпать и вдохновение, и силы, и радость, и какую-то широту взглядов, и одновременно надежду. Все-таки человек находился в тяжелейших условиях. Вот единственное, да, что Андрей Данович всегда говорил, что лагерь для него был счастливым временем, потому что он увидел столько людей, у него было сообщение, и он по-писательски стал другим после этого. Но он всегда говорил, но там ужасно не хватало одиночества, потому что везде были люди, а ему надо было писать. Последний мой разговор с Андреем Донатовичем здесь, когда я спросила, ну, у вас есть какая-то надежда, потому что с Россией всегда вот тут немножко лучше, а дальше ощущение тупика, и людям становится как-то, ну, многим опускаются руки и так далее. И Андрей Донатович сказал, что у меня надежда только на культуру. Я уверен, что Россию вывезет культура. И наша задача, вот, чтобы культура не погибла. Я думаю, людей образованных.
Андрей Синявский – писатель и мыслитель, диссидент и бунтарь, личное и политическое.
Людмила Георгиевна Сергеева сказала, процитировав Андрея Донатовича Синявского, что Россию спасет культура. У меня, честно говоря, есть некоторые соображения по этому поводу, которые заставляют меня сомневаться в том, что в нынешнем историческом периоде это справедливо. Эстет Синявский провел 7 лет в лагерях за свои эстетические убеждения. Наталья Рубинштейн.
Проблема писатель и политика, писатель и власть, место писателя в политическом движении в связи с Синявским встает постоянно. Это ведь одно из его пониманий чистого искусства. Искусство чистое не потому, что оно никуда не вмешивается, а потому что куда бы оно ни вмешивалось, оно из всего выйдет чистым, если оно искусство. В известные минуты культура совсем не должна отстраняться от живого общественного движения времени. И он нам показал в этом пример. Одно из его прозвищ – незаконный отец нашего освободительного движения, потому что с митингов протеста против ареста Синявского Даниэля, с «Белой книги», изготовленной Александром Гинзбургом, с записей, которые вел Владимир Буковский, с людьми, с которыми потом, может быть, и не было всегда идеальных отношений у самого Синявского, с этого началось диссидентство. И другие есть неожиданные последствия дела Синявского Даниэля.
Синявский стремился создать другую литературу, как писатель. И вот этим стремлением, что он мог делать искусством и сумев, так сказать, прорвать железный занавес, он и вызвал это все, но именно своим непосредственным делом, искусством и культурой.
Людмила Сергеевна, спасибо. Леонид Катас, пожалуйста.
Мы довольно жестко поговорили тогда о политике с Андреем Ивановичем и Марьей Васильевной после 93-го года. Так получилось, что мне пришлось подписать некое письмо Борису Николаевичу Ельцину с группой товарищей, которое было подписано, извините, «Союз» 4 октября со всеми намеками. И понятно, что разница была полная. Но если люди могут разговаривать, вот, кстати говоря, один из признаков того, что есть польза от деятельности Синявского, потому что вы же понимаете, что многократные попытки его в полемике с Солженицыным поговорить, чем они кончались. Никто никого не слышал. Мы, по крайней мере, старались друг друга слышать, поэтому, собственно, и на этой конференции обсуждали, в том числе открыто с Марьей Васильевной, несогласие в этом вопросе. А еще я хочу сказать, что есть некая специфическая воспитательная роль вообще, видимо, всего процесса, дела, обстановки. И в этом смысле очень важно, что сегодня как раз на фоне специфической литературы типа Проханова или чего-то, так сказать, которая вообще не имеет отношения к литературе, голос Синявского хорошо звучит.
Леонид Катас, Борис Равдин.
Не знаю, должен ли я кому-то возражать или с кем-нибудь соглашаться, но мне кажется, что о спасительной роли искусства и культуры говорить, может быть, преждевременно или поздновато. Если привести пример из, так сказать, опыта Андрея Донатовича, ну что, хорошо, что его посадили или плохо? Не посадили бы, может быть, не было бы книжки «Прогулки с Пушкиным». Хорошо, что в начале 50-х годов он пошел на игру с КГБ, и эта игра впоследствии развивалась, образуя множество кругов.
Борис Равдин, я все-таки хочу вернуться к теме поэта и гражданина. Меня интересует тема Маяковский и Синявский. Вот это к вопросу о том, возможно ли прямое высказывание сегодня в литературе, и как Синявский понимал это прямое высказывание Маяковского. Ведь, может быть, Леонид Кацис?
Когда я начал в специфическом кругу утверждать, что Маяковским можно заниматься всерьез, один человек произнес замечательную фразу, услышав это. Он мне сказал: мальчик пошел у большевика деньги зарабатывать. Год был на дворе 86-й. Тогда вообще сказать, что ты занимаешься Маяковским, означало, ну, примерно, как пойти на советскую кафедру защищать диплом. Отлично. Это было первое. Второе. Было очень приятно увидеть, что мои, как мне это оказалось, полусумасшедшие взгляды на Маяковского нашли свое подтверждение в очень трудной книжке Синявского о Розанове. Представляете себе, человек, наследующий традицию Розанова, вдруг решил писать книгу о Розанове. Человек, играющий в еврейский псевдоним, еще должен каким-то образом написать главу о Розанове и евреях. Он решал сложнейшую задачу, высказал там о Маяковском несколько таких идей, который я теперь могу без всякого стыда сказать, просто вставил в свою статью как раз о книге Юрия Коробчаевского в «Известиях Академии наук». И то, что это был авторитет Синявского, человека, который и сам прекрасно знал, кто такой Маяковский, человека, для которого действительно существовали эстетические критерии. Для Маяковского они абсолютные. Люди, которые считают, что его нет в русской литературе, ну, мне как-то их немножко жаль.
Ничего не понимают в стихах.
Это, во-первых. Да. Во-вторых, существовала позиция, несколько иначе выраженная, Надеждой Яковлевной Мандельштам. Тот, кто любит Хлебникова, не может любить Мандельштама. Это тут же переносилось на Маяковского. А дальше речь шла, конечно, о товарище Сталине, лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи. И оказалось, что для поколения, видимо, 50-х годов, о котором мне трудно говорить, 60-х, оказалось, что то место, где зародился журнал «Синтаксис», то есть памятник Маяковскому и чтение около него, оказались более чем высоко моральны и политически откровенны. Оттуда же будет и Алек Гинзбург, и многие другие.
Спасибо, Леонид Кацис. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Значит, поколение Андрея Донатовича, родившегося в 1925 году, все-таки было не такое обделенное, как мое. Я родилась в 1938. Когда я стала читать книжки, на поверхности не было решительно ничего. Есенин воспринимался как запрещенный поэт.
Северянин был в спецхране.
А если мои сверстницы в каком-нибудь 8 классе хотели читать Гумилева, то этого Гумилева надо было списать на бумажку, выписать в тетрадку, а из твоей тетрадки твоя подружка спишет это для другой подружки. Это передавалось вот так. Лирика — это были Симонов и Щипачев. И вот на этом фоне, естественно, Библия, толстый 40-го года однотомник Маяковского с красным профилем на обложке, потрясающе сделанный для вот этих обездоленных послевоенных детей, где все-таки можно было найти имя Хлебникова, цитату из Блока, комментарий, где упоминался какой-нибудь северянин, и понять немножко, кто к чему. Если вы посмотрите, есть такое место в романе «Спокойной ночи», где он говорит о том, что Маяковский – это путь, дорога в закрытый серебряный век. Он говорит: спасибо тебе, дядя Володя, за меня сформулировал. Я так чувствовала всю жизнь. Благодарность и любовь к Маяковскому у меня не проходят. У Синявского последняя недописанная работа была о Маяковском.
Я хочу сказать, что поколение примерно мое, и я много общалась с поэтами непечатными: Леня Чертков, Станислав Красовицкий, Валентин Хромов, Андрей Сергеев. Это все была одна компания. Причем они заведомо не хотели печататься в советской печати. И когда Слуцкий им говорил, что Евтушенко занял ваше место, они говорят: нет-нет, он на своем месте. Мы в это и не хотим. Вот надо сказать, что для них «Облако в штанах» — это гениальные стихи.
Спасибо, Людмила Сергеева. Леонид Кацис.
Вот мы сейчас говорим о том, что, ну, на мой взгляд, безусловно, стоит напечатать любой текст Андрея Донатовича о Маяковском, тем более поздний. Обратите внимание, сколько лет люди почему-то не высказывались открыто о Маяковском. Сейчас вообще настает какой-то другой момент.
Мне вообще очень нравится тема Синявского как литературного хулигана. Давайте, Ефим Гофман.
Ну вот, дело в том, что у меня-то даже целая статья, целое эссе есть на эту тему. «Пырнуть пером» — проблеме стилистической и мировоззренческой дерзости Синявского. В общем-то, о том и речь. Дерзость, хулиганство проявляется у Синявского на самых разных уровнях. От уровня чисто стилистического до уровня мировоззренческого. Кстати сказать, вот здесь было упомянуто то письмо советскому правительству, которое зачитывалось на конференции. И вот любопытно вот мне было слушать этот текст, потому что в нем просто, вот что называется, вот мы находим типичный хулиганский ход Синявского. Все начинается вроде бы очень вежливо, корректно, респектабельно и постепенно, естественно, совершенно перетекает в чрезвычайно резкие формулировки, как будто бы изнутри благообразного Андрея Донатовича Синявского высовывается постепенно хулиган Абрам Терц. И вот точно так же построены многие другие публицистические тексты, в частности, его полемический текст «Александр Солженицын как сторонник нового единомыслия». Он весь построен, он подписан Синявский, но все время видно, как Синявский играет, выражаясь словами тех же «Прогулок с Пушкиным», сразу на двух клавиатурах. Вот идут совершенно серьезные разговоры о идеологии русского национализма, русского шовинизма и серьезнейшая полемика с идеологией, а одновременно Абрам Терц пробует на звук елейно-приторное словечко «русскость» и находит в нем общность, как выражается, нечто среднее между вязкостью и узостью.
Спасибо, Ефим Гофман. А у кого-то еще будут какие-то финальные?
Я хотела просто одно слово сказать еще. Ведь Владимир Высоцкий — это его ученик. И я помню, как он начинал еще с каких-то там ковбойских песен, и что-то, а Синявский его направлял и все время говорил: а вот вы знаете блатные песни, а старые там городские романсы. И когда Высоцкий ему исполнил на Тихорецкий состав «Отправиться», а потом, когда пошли его собственные песни, ну, это действительно, Синявский просто умирал от счастья.
Спасибо, Людмила Сергеева. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Я хотела бы, чтобы по поводу хулиганства Синявского мы проявили известную осторожность, потому что мы живем в эпоху вселенского и всеобщего стёба. И уже талантливый наш литературовед Омри Ронен договорился до того, что это Синявский несет ответственность за безобразный почерк современных наших публицистов и эссеистов. Я хочу сказать, что за это Синявский не несет ответственности, потому что его слово ответственно, чувствует себя в истории, какие бы оно ни принимало формы и каким бы оно ни выглядело внешне. По сути, он отлично понимает, что делает. Стёб – это когда любую тему, важную, неважную, любое понятие можно опустить, сравнять, когда нет ни верха, ни низа, ни правого, ни левого, и компаса никакого нету, понимаете? Вот этого не было у Синявского при всем его хулиганстве, и мне кажется, что это нужно тут отметить.
Андрей Синявский, писатель и мыслитель, диссидент и бунтарь, опыт сопротивления.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.